Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Существо Бога». Сегодня третья часть. Во второй части мы закончили на исходе 18 стих 11. Для связи повторю этот стих. «Ныне узнал я, — говорит Иофор, — что Иегова больше всех богов, в том самом, чем они в своем высокомерии превозносились, он был над ними». Это чрезвычайно интересное высказывание Иофора, которое Святой Дух сохранил для нас в Библии. Первое важное сообщение в этом стихе гласит: «Иегова больше всех богов». Об этом же сообщает нам Святой Дух в первой книге Паралипоменон, 16 стих 25. «Ибо велик Господь, и достохвален, страшен паче всех богов». Однако мы имеем таких богов, которые возносились перед живым Богом. Вспомним по этому поводу князя ангелов, помазанного Херувима, теперешнего Сатану, который вознесся над своим Творцом, всемогущим Богом. Кто они, эти возносящиеся? Это такие личности, которые поднимают границы своего поведения над стоящими над ними силами или властью. Однако следует заметить, что такие личности могут иметь различный успех при своем возношении, потому что могут поломать одну или даже обе ноги. В этом мы видим заносчивость людей, и князь ангелов присвоил себе более высокое положение, чем то, что ему было дано. Он смотрел на себя с этой точки зрения. Но, как мы выше прочитали, истинный и единый Бог выше всех богов, что Иегова больше всех богов в том самом, чем они в своем высокомерии превозносились, он был над ними. Даже если князь ангелов в мыслях превознесся в своем высокомерии над Богом, как читаем Иезекииле 28 стих 17, то Бог в соответствии со своим положением, тем не менее, был над ним. Такое положение между Богом и ангелами было и остается, даже если помазанный Херувим этого совсем не видел. Мы можем быть уверены, что с момента его низвержения с небес он эту реальность осознал, потому что и до сих пор он находится в полете постоянного снижения. Бог находится над всеми богами, потому что нет богов, кроме Него. Так мы читаем в Исходе, глава 20, стих 3. «Да не будет у тебя, то есть у Израиля, других богов пред лицем моим». Бог дал людям заповедь, чтобы они никого другого не приравнивали к живому Богу. Это значит, что они не должны иметь других богов, кроме Бога Иеговы. Нет других богов, которых можно было бы приравнять к живому Богу. И если мы станем кого-то приравнивать Господу Иисусу, то это будет идолопоклонством. Даже если это будет Мария, мать Иисуса, то это будет фальшь. Хотя в Риме это усердно пропагандируется. Там возвышают приходящих людей и ставят их наравне с Богом. Но Бог, тем не менее, постоянно остается над ними. Мы пойдем еще на один шаг дальше и скажем: когда люди любые вещи или живые существа ставят около Бога или называют их богами, они делают небезобидные дела. Так говорит Слово Божье. потому что за всем этим скрываются демоны, как читаем во Второзаконии 32 стих 17. «Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши». Это очень просто для понимания. Кто в этом мире, а точнее в духовном мире, желает уравняться с Богом? Кто имеет эту наглость, эту свободу, это высокомерие быть равным Богу или получать славу как Бог? Это никто иной, как демоны и сам сатана. Никто, кроме них, не может даже в малейшей степени прийти к такой идее. Ученик Иисуса Иоанн сообщает в книге Откровения, когда он там увидел мощного ангела и получил при этом большое духовное назидание, тем не менее ангел запретил Иоанну преклониться перед ним. Этот ангел сказал Иоанну в Откровении 19 стих 10: «Смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Этот ангел не принял от Иоанна прославления. Мы можем сказать, все или все, кто обкрадывает Бога в прославлении, забирает эту славу с собой вниз, в область мрака. За всеми богами, которых Израиль прославлял, будь то золотой телец или другие идолы язычников, стоят демоны, которые воспринимают эту славу. Никто из людей не может сказать: «Ну что здесь особого? Ведь я преклонялся только куску золота, которое блестит. Ведь это только материя». Но скажу вам, дорогие братья и сестры, что преклонение перед идолами — это духовное событие, которого нельзя недооценивать, нельзя не замечать. В духовном мире нет нейтральных пунктов, чтобы можно было сказать: «Да, я это просто так сделал». Либо славу получит Бог, либо другой. Так обстоит дело во всем. Повторяю, что в этом вопросе нет нейтральных вещей. Вы спросите: «Почему?» Потому что враг Бога к тому стремится, чтобы по возможности забирать у Бога больше славы. По этой причине он в различных ситуациях и в различных делах придает себе важность. Его любимыми методами являются оккультные действия, иглоукалывание, гомеопатические водички, с помощью которых людей сейчас лечат. Должен вам сказать, что на Западе в медицине широко распространено также покачивание над лекарственными средствами. Можно сказать, заколдовывают, посвящают их сатане. Но, к счастью, государство пока что запрещает массовое применение таких лекарств. Такое лекарство могут применять только с согласия больных. Это очень интересно, с этими гомеопатическими водичками. В бутылочках нет ничего, кроме воды. Эта вода является самой дорогой водой, которую только можно купить. Люди, употребляющие эту воду, говорят, она им помогла. Конечно, иначе и быть не может, потому что сатана охотно помогает, тем больше, что люди платят за это, поэтому он вдвойне получает славу. И по отношению к Господу Иисусу сатана возвеличился, о чем читаем в Евангелии от Луки 4 стихи 5 и 6. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее». Теперь мы должны подумать, почему сатана это делает. Господь Иисус мог быть на высокой горе, мог быть внизу, но все царства мира он мог, тем не менее, видеть. Это не являлось для него проблемой. Он всевидящий и всезнающий Бог. Тогда почему сатана взял его на высокую гору? Этими действиями он желает возвеличиться в глазах Господа Иисуса. В приведенном тексте читаем: «И возведя его на высокую гору». Это значит, что сатана взял Иисуса и возвел. Исходя из этого, мы должны себе представить наглость сатаны. Он показывает Иисусу все это, хотя знает, что Иисус и без него все это мог видеть. Вы можете взойти в Швейцарии на любую гору и там обязательно встретить группу туристов. Ты подойдешь к этим туристам и скажешь: «Эта гора называется так, а та гора называется вот так». Они будут на тебя смотреть и поражаться. Может, то, что ты им говоришь, вовсе не соответствует истине, но они все поражаются тому, что ты можешь им назвать все горы. Именно так поступил сатана с Иисусом. На основании его поведения мы видим, что он имеет вакуум в голове, такая наглость. И своей наглостью он стремится возвеличиться в глазах Иисуса. Но это не принесло ему никакой пользы. Поэтому Святой Дух говорит в первой книге Паралипоменон 16, стих 26: «Ибо все боги народов — ничто, а Господь небеса сотворил». Выше я обратил ваше внимание на тот факт, что за всеми этими богами и идолами стоят демоны и сам сатана. У сатаны не было необходимости показывать Иисусу все царства мира сего, потому что Бог сотворил небеса. И знаете ли, дорогие слушатели и читатели, там, на небесах, с возвеличиванием будет наведен абсолютный порядок. Это то место, куда сатана никогда больше не попадет. Это место на небесах намного выше, чем все царства мира сего, когда, согласно второго послания Петра 3 стих 12, «земля и все дела на ней сгорят». Читаю этот текст: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прийдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и ускоряющим пришествие Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Да, наш Небесный Отец является единым и вечным Богом. Это мы видим в том, как Бог представился Моисею в Исходе 3 стих 14. Бог сказал Моисею: «Я есть сущий», то есть «я есть тот, который я есть», который я был из вечности. Эта мысль выражена в имени Бога Иегова. Оно означает «вечно пребывающий». Да, Бог является вечным Богом и не имеет ни начала, ни конца. Быть может, многие из вас уже знают то, о чем мы в этой теме рассматривали. Но я думаю, что в рассмотренных вопросах, если мы этим займемся, содержится еще много того, что нам следует познать. И у пророка Исаии 40 стих 28 мы читаем об этом же: «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. И в этом стихе Святой Дух сообщает нам, что Бог является вечным Богом, а в послании евреям 7 стих 3 он сообщает нам о том, что Бог не имеет начала и не имеет конца. Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Здесь говорится о Мельхиседеке, который был смертным человеком, но Библия этого не говорит. В отношении этого вопроса Библия говорит, уподобляясь Сыну Божию, так как Бог не имеет ни начала, ни конца. Мы имеем еще много мест в Библии касательно этого вопроса. Например, Святой Дух рисует нам Иисуса Отцом Вечности. В Исаии 9 стих 6 читаем. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». А мы с вами знаем, что вечность — это что-то такое, что не имеет ни начала, ни конца. Не так ли? Следовательно, и Господь Иисус не имеет ни начала, ни конца. Универсалисты или всепримирители, как их вернее следует называть, схитрили в отношении этого вопроса. О их учении я поместил на нашем сайте проповедь под названием «Универсализм». Там вы можете получить о их учении подробное объяснение. А сейчас коротко скажу. Эти универсалисты утверждают, что греческое слово «эон», что означает «вечность», имеет начало и конец. Совершенно ясно, если мы расположим в ряд последовательно вещи, которые имеют начало и конец, то в конце концов всегда получим начало и конец. Поэтому универсалисты и говорят, что и время пребывания сатаны в огненном озере имеет конец. Тогда по окончанию этого времени возникает вопрос, что делать с ним в дальнейшем? Я сделал бы из него компост, то есть удобрение, но по мнению универсалистов, он будет взят на небо. Тогда возникает следующий вопрос. Что с ним следует там делать, если там его нельзя больше использовать? Это учение универсалистов о вечности является учением снизу, из кухни сатаны, поэтому оно соответствует его сокровенной мечте, что все имеет когда-то свой конец. А мы можем здесь одно сказать, хотя тьма и пройдет, но время или вечность в бездне, где будет пребывать сатана и его демоны, вся эта тьма никогда не кончится. Точно так, как Бог не имеет начала и не имеет конца, так и вечность не будет иметь конца. Если нам эти вещи ясны, то универсалистам, этим хитрецам, не удастся ввести нас в заблуждение. Так что в вопросе вечности им никто не давал слова. Лично я греческий язык не знаю, и это мне безразлично, но я и без знания греческого языка понимаю Библию. Для меня важнее иметь общение с людьми, которые имеют Святого Духа, а греческого языка не знают, чем наоборот. Ибо чрезмерное обучение изнемогает человека, как читаем у Экклесиаста 12 стих 12. «А что сверх всего этого, сын мой, того берегись, составлять много книг, конца не будет». И много учиться или читать, переутомление для тела. Если Библия ясно и однозначно сообщает нам необходимые сведения о вечности, то люди могут выступать с самыми сложными теориями. Тогда вы можете просто сказать: «Хотя я и не понимаю, что ты говоришь, но Бог является вечным Богом». Это совсем просто. И перед Господом Иисусом при Его искушении сатана проявил много старания в своем говорении. И как Господь Иисус отделался от него? Одним предложением. После этого сатана оставил Иисуса. В Матфея 4, стих 10 читаем: «Тогда Иисус говорит ему: „Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи“». Когда сатана уходил от Иисуса, то он не сказал в конечном, что он этого больше делать не будет, как читаем в Евангелии от Луки 4, стих 13. «И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени». Как видим, сатана не насовсем ушел от Иисуса, а лишь до времени. Нет-нет, он так просто от своего намерения не отступит, ведь не зря он является отцом лжи, как читаем в Евангелии от Иоанна 8, стих 44. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеку-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Точно так поступает сатана и с нами. Если он один раз медленно ушел от нас, то на следующий день он снова появится и попытается нам предложить новую ложь. Некоторые дети Божьи позволяют ему нагнать на себя страху, но чтобы уберечь себя от лжи сатаны, нет необходимости знать всевозможную или всю его ложь. Главное, вы должны знать истину, все остальное является не вашей проблемой. Бог есть вечный Бог. А в Псалме 92, стих 2 читаем по этому поводу: «Престол твой утвержден искренне, ты от века». Ты от века, то есть от вечности. Ниже мы этот вопрос подробнее рассмотрим, потому что даже в Церкви Иисуса высказывают такое мнение, что Сын Божий имеет начало. У меня это не укладывается в уме. Поэтому задаю вышепоставленный вопрос. Имеет ли Бог начало? Мы все знаем, что у Него нет начала. А теперь я вас спрашиваю, является ли Господь Иисус Богом? На этот вопрос Библия отвечает в двух местах Писания. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 1 и 14. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». В отношении этого текста не требуется даже объяснения, но я коротко скажу, что в Слове мы видим Сына Божьего, это всем ясно. И это Слово было в самом начале, то есть, когда еще ничего не было, это значит, что Сын был из вечности у Бога. А если в Библии читаем о Его рождении, то это имеется в виду Его рождение в плоти от Марии. Вторым местом Писания, из которого совершенно ясно вытекает, что Сын Божий не имеет начала, является послание Римлянам 9, стих 5. В этом стихе говорится о евреях, которые имели отцов, то есть патриархов, Авраама, Исаака и Иакова. И далее читаем, что из их среды и Христос вышел по плоти. а затем следует самое главное сообщение об Иисусе. Сущий над всем Бог, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Я думаю, что яснее и сказать невозможно, как в этих двух местах Писания Святой Дух нам сообщает о том, что Сын Божий, наш Господь Иисус, является Богом и не имеет начала. Это совсем просто. Он не имеет также конца. А тем верующим, которые в этом сомневаются, я советую еще раз обратиться к тем местам Писания, в которых Святой Дух об этом ясно говорит. Еще раз внимательно их прочитать и просить Господа Иисуса, чтобы Он дал правильное понимание для этих мест Писания. Он пришел из вечности и останется вечно, как читаем в Псалме 145, стих 10. Иегова, это имя откровения Иисуса в Ветхом Завете, будет царствовать вовеки. Бог твой, Сион, в род и род. Славьте Иегову. Следовательно, как Бог, так и Сын Его, Господь Иисус, исходят из вечности и будут вечно. Поэтому мы можем сказать, что и все, находящееся между этими, можно сказать, вечностями, сюда же включено, то есть ни начало, ни конец. Итак, здесь мы сами приходим к границам, потому что мы, как люди, имеем с этими вопросами проблемы. Для нас, людей, все имеет свое начало и свой конец. Не так ли? Время человеческого существования имеет свое начало и свой конец, рождение и смерть. Но между делом люди сделали открытие, что Земля имеет форму шара. Поэтому говорят, Земля не имеет начала и не имеет конца. В этом факте мы имеем тот эффект, что каждый из нас периодически туда попадает, где мы уже были, потому что Земля вращается. И время в нашем понятии имеет начало и конец, не так ли? И если учитель объясняет детям в школе, что прямая линия не имеет конца, то для детей это является абстрактным понятием. Но когда эти дети после тренировки в своих тетрадях с этими прямыми продолжают эту тренировку в коридоре школы, то учитель говорит детям: «Однако теперь положим этому конец». Точно так и многие дети Божьи имеют проблемы в том, чтобы охватить понятие о вечности. По этому вопросу я скажу: наш разум вообще не способен для этого. Мы не можем нашим разумом охватить вечность. Этот вопрос превосходит наше понимание. Теперь вы скажете: если мы этого не можем охватить, тогда все это не имеет никакого смысла. Нет-нет, как дети Божьи мы имеем что-то другое. Мы имеем в нас Святого Духа, который знает вечность, который нас учит. Тогда мы можем через веру это охватить. И тогда вы можете сказать: «Дорогой Господь Иисус, я благодарю Тебя, что с этим вопросом дело обстоит именно так, и мы не можем сказать, что это невозможно, потому что Библия говорит в Евангелии от Марка 9, стих 23. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Но не скажите теперь: поскольку в Библии так написано, то я перенесу Альпийскую гору Маттерхорн в Японию на Фудзияму. Я скажу тебе: в результате этого ты станешь богатым. Здесь не это имеется в виду. Но Господь Иисус показывает нам здесь вещи, которые мы можем охватить верой, что превосходит естественное понимание человека. Мы получаем представление о таких вещах или вопросах, которые далеко превосходят способности падшего в грехах человека. Ибо через падение в грех сатана ограничил человека на земное. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.